А вот что сообщают синоптики. В ближайшие сутки на европейской территории России начнет осваиваться зима в северо-западном районе под влиянием атлантического циклона. Пройдет снег в Ленинградской области, местами до минус 10, днем минус 4, плюс 2. Ну а в российской столице небольшой снег, условия для гололедицы. Температура в течение суток 0, минус 2, по области минус 4, плюс 1. Ну и довольно сильный ветер до 10 метров в секунду западного и северного направлений. Первая тема этого часа. В Москве ставить на воинский учет будущих солдат начнут с 16 лет. Распоряжение об этом подписано правительством столицы. До 25 ноября специально созданные комиссии должны будут представить военкоматы списки подростков, достигших указанного возраста. По мнению военных экспертов, эта мера предпринята для того, чтобы установить более жесткий контроль за будущими призывниками. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Решение ставить на воинский учет юношей, достигших 16 лет, входит в комплекс основных мер по постановке на воинский учет. Это не новшество. Ничего в сроках постановки на первоначальный учет не изменилось. Ранее, к примеру, в советские времена в военкоматовских списках числились и 14-летние подростки. Главное, не в возрасте будущего призывника. О причинах принятия такого решения рассказывает военный обозреватель Виктор Баранец.
Если по весне этого года, когда армия перешла на одногодичный срок призыва, мы по весне призвали там 133 тысячи ребят в армию по призыву. Вот осенью, в связи с новой системой призыва, уже придется призывать не 133, а 250-260 тысяч человек. Но, как известно, по ряду демографических причин, по ряду того, что наш закон сильно расшатан, в связи с тем, что здоровье у людей слишком слабенькое, в связи с тем, что много уклонистов, в связи с тем, что многие получают отсрочки для учебы и так далее, призывной ресурс в этих вот критических для призывной системы условиях терпит кризис. И потому власти уже сейчас на дальних подходах к очередному призыву или к будущим призывам, они пытаются тотально подойти к контролю за уровнем призывного ресурса. Потому и в ПТУ, и в школы, скоро в детские ясли будут ходить для того, чтобы иметь полную картину о тех мальчиках, которые надо призывать в армию.
Москва не первый город, где решение о создании специальных комиссий, составляющих списки будущих призывников, независимо от места учебы или работы, узаконено на уровне городских властей. Столица и Санкт-Петербург – лидеры по числу уклонистов. Однако, даже несмотря на это, решение о жестком контроле за потенциальными призывниками – не личная инициатива правительства Москвы, считает Виктор Баранец.
Эта инициатива исходит от соответствующего руководящего документа Генерального штаба, который разослан во все администрации Москвы и Питера, и республиканских, и областных военкоматов. Делать все для того, чтобы держать под жесточайшим контролем призывной ресурс. Тут огромное множество проблем, а все идет от самого главного, я считаю, от глобального. Общество наше все больше и больше негативно относится к службе в армии.
Чуть ранее Государственная Дума, в очередной раз совершенствуя закон о воинской обязанности и воинской службе, приняла поправки, согласно которым теперь гражданин обязан регистрироваться в военкомате не только по месту постоянного жительства, но и по месту временного пребывания, если он проживает там сроком более 3 месяцев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
К международным событиям. Сегодня в Женеве должен начаться очередной раунд переговоров по проблемам безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Представители официального Тбилиси заявили, что будут настаивать на полном выводе российских войск со всей своей территории, включая Абхазию и Южную Осетию. А эксперты высказывают пессимистические прогнозы в отношении результатов переговоров. Слово Олегу Кусову.
Первый раунд женевских переговоров был намечен на 15 октября, но фактически оказался сорванным. Грузинская делегация не захотела обсуждать проблему на равных с представителями Южной Осетии и Абхазии. В свою очередь, российская сторона заявила, что без участия этих представителей проведение подобной дискуссии бессмысленно. Представители Цхинвали и Сухуми отвергли предложение организаторов принять участие в дискуссиях на правах экспертов. В этом статусе они не намерены участвовать и во втором раунде переговоров. Российский политолог Александр Караваев не верит в успех второго раунда женевских переговоров.
Скорее всего, что ни по одному из этих вопросов продвижения не будет. Во-первых, что касается российских сил, они не будут в ближайшее время вообще рассматривать вопрос о том, чтобы делиться зоной ответственности с какими-либо другими миротворцами, если речь идет именно о территориях Абхазии и Южной Осетии. То есть то, как после войны вот это вот разделение было зафиксировано, что Осетия – это, в общем, уже территория признанного, хотя и односторонне, но признанного государства, и Абхазия – то же самое. И вот территорию этих признанных со стороны России государств Россия будет контролировать полностью. Этот вопрос уже обсуждаться не будет. То есть его Тбилиси будет ставить, но Россия эти вопросы обсуждать на переговорах не будет. Это будет вот как бы такой вот жестко зафиксированная позиция России. А вот что касается того, каким образом делить сферы ответственности в районах непосредственно приграничных, вот здесь вот я думаю, что какие-то сближения могли бы быть. Но опять же, на этой встрече в Женеве, я думаю, ничего подобного зафиксировано не будет. Это только одна из первых ознакомительных встреч после того, как закончился конфликт.
Пессимистический прогноз и у лидера оппозиционной грузинской партии «Новые правы» Давида Гамкрелидзе. Но он полагает, что для поиска выхода из тупика необходимо использовать все площадки.
Очень важно, чтобы такие встречи как раз вот в таком формате были бы каким-то возможностью, первым шагом на сближение взглядов, на начало переговоров или диалога и с абхазами, и с Россией, но у меня нет информации. К сожалению, все это для нас как-то закрыто, и мы получаем информацию только из официальных источников. Но официальные источники предлагают только то, что хочется нашему правительству и господину Саакашвили. Большой скептицизм насчет переговоров. Вообще, я думаю, что и этот формат, и все форматы мы должны использовать для того, чтобы как-то сдвинуть с места вот все тот кризис, который сейчас существует и в Грузии, и вокруг Грузии, и между Россией и Грузией.
Женевские дискуссии, предположительно, могут продлиться 2 дня. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
21:15 московское время, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Женеве сегодня, как ожидается, возобновятся переговоры между Россией и Грузией. Международная амнистия заявила, что в буферных зонах Южной Осетии царит беззаконие. Сомалийские пираты захватили у побережья Кении гигантский саудовский нефтяной танкер. В Тель-Авиве при взрыве убит один из главарей израильской организованной преступности. Пекин опроверг ранее появившуюся информацию об отправке военнослужащих в Афганистан для участия в миссии международной коалиции. Более подробно об этих и других событиях в эфире «Радио Свобода» в середине часа. 13:07 на наших волнах. Слушайте программу «Час прессы». Украинский парламент в поисках нового спикера. Ведущий программы Виталий Портников беседует с первым заместителем главного редактора журнала «Профиль Украина» Олегом Базаром и редактором интернет-издания «Буквоед» Сергеем Руденко. «Час прессы», 13:07, время московское. И вновь к новостям спорта, прежде всего к хоккею. Самое последнее известие приходит с американского континента, где сыграно 4 матча чемпионата НХЛ. В упорнейшей борьбе со счетом 2-1 в серии буллитов выиграли 2 нью-йоркских клуба. Айлендерс у Ванкувера, а Рейнджерс у Оттавы. Детройт нанес поражение Эдмонтону 4-0, а Торонто уступил дома Бостону 2-3. В чемпионате континентальной хоккейной лиги вчера «Трактор» выиграл у минского «Динамо» 5-2. Салават Юлаев одержал победу над рижским «Динамо» 4-0. Ну а московские «Динамовцы» также проиграли в овертайме в гостях магнитогорскому «Металлургу». «Лада» уступила дома питерскому «СКА» 0-4. «Нефтехимик» проиграл «Локомотиву» на своей площадке по буллитам 1-2. «Химик» выиграл у «Авангарда» со счетом 3-1. Завершился мужской теннисный сезон, и по традиции Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала итоговый рейтинг-лист за 2008 год. Возглавил его, естественно, Рафаэль Надаль, испанец. второй швейцарец Роджер Федерер, третий серб Новак Джокович, четвертый Энди Мюррей из Великобритании, пятый россиянин Николай Давыденко, затем два француза Жоли Ферритсонга и Жиль Симон, американец Энди Родик восьмой, его соотечественник Джеймс Блейк десятый, а девятое место в итоге занял аргентинец Хуан Мартин Дель Поттер. Впрочем, сезон еще не завершен, если речь идет о командных соревнованиях теннисных, поскольку впереди финальный матч розыгрыша Кубка Дэвиса Аргентина-Испания. И, возможно, в этом матче примет участие все-таки Рафаэль Надаль, который из-за травмы отказался выступать на итоговом турнире в Шанхае. В Новой Зеландии завершился чемпионат мира по футболу среди девушек до 17 лет и... В итоге победительницами стали спортсменки Корейской Народно-Демократической Республики, которые в финальном матче выиграли у соперницы из Соединенных Штатов Америки со счетом 2-1. Бронзовые награды завоевали юные футболистки Германии, которые взяли верх над соперницами из Англии в матче за третье место со счетом 3-0. Обновленный выпуск новостей спорта на наших волнах уже в рамках программы «Свобода в 9», а я вновь возвращаюсь к интерактивной части утреннего эфира. Сегодня мы вспоминаем примеры журналистского мужества. Николай Борода уточнение прислал следующего характера в газете «Десница», в брянской газете «Десница», которую писал господин Борода. Так вот, в газете «Десница», показавшей ярко выраженный проолигархический характер финансовой политики режима Путина. Там, судя по всему, в предыдущем сообщении Николая Бороды было искажение какое-то, судя по всему. Ну, возможно, из-за недопонимания оператора, возможно. Мужество, подвиг, раненые, убитые. И задается Федор вопросом, что это, необъявленная война? Ну, а господин Жуков прислал такое сообщение. Мужественных отстреливают, к сожалению. Продолжаем принимать ваши сообщения, а пока предлагаю вашему вниманию экономическую панораму.
Торги на российском рынке акций завершились вчера снижением сводных индексов на 5%, после их падения в течение прошлой недели в целом на 15-18%. Торги на обеих главных российских биржах приостанавливались в понедельник из-за резкого снижения индексов. Центральный банк России провел вчера первый аукцион по беззалоговым кредитам для коммерческих банков со сроком погашения 6 месяцев. До сих пор они не превышали 3 месяцев. На аукционе в понедельник его участники из предложенных Банком России кредитов на 150 миллиардов рублей выбрали 143 миллиарда. Тем не менее, базовая ставка на московском рынке межбанковских кредитов повысилась в понедельник с 10 до почти 23% максимального за последние 2 года. В России планируется создать государственную компанию по управлению автомобильными дорогами федерального значения. По словам вице-премьера Сергея Иванова, такая компания может появиться в середине будущего года. По планам она будет управлять как самими федеральными трассами, так и объектами их инфраструктуры. Экономика Японии, вторая в мире после американской, оказалась в рецессии впервые с 2001 года. По данным правительства, в третьем квартале ее объем сократился на 0,4% по сравнению с тем же показателем годом ранее. Сокращение ВВП Японии во втором квартале составило 3,7%. Рецессией считается сокращение общего объема экономики той или иной страны в течение 2 и более кварталов года подряд. В конце прошлой недели Европейская комиссия объявила, что экономика 15 стран еврозоны также переживает рецессию. Японская автомобильная компания Suzuki Motor объявила, что выкупит 3% собственных акций у американской General Motors за $230 миллионов. Американская компания, крупнейший в мире производитель автомобилей, продает свои активы, чтобы избежать банкротства. Более 20% акций Suzuki компания General Motors приобрела еще в 80-е годы прошлого века. Однако в 2006 году была вынуждена продать 17% акций.
Дополню коллегу Сергея Сининского. Официальный курс рубля, установленный на сегодня, 27 рублей 44 копейки за американский доллар и 34 рубля 58 копеек за евро. а за евро дают доллар 26 центов. 8:21 московское время в завершении этого отрезка утреннего эфира «Радио Свобода», «Калейдоскоп американских событий», часть первая.
Битва за помощь Детройту превращается в последнюю политическую битву года. Сработают ли гигантские пакеты экономического и финансового стимулирования? Успех Барака Обамы вдохновляет не всех афроамериканцев. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Идея спасения большой детройтской тройки от банкротства превращается в повод для неожиданно эмоциональной политической и даже философской схватки, ставкой в которой может стать будущее страны. В то время как сторонники выделения второго 25-миллиардного кредита трем автопроизводителям заявляют, что государство обязано поддержать Детройт, поскольку на кону стоят миллионы рабочих мест, противники считают, что налогоплательщики не должны содержать нежизнеспособную индустрию. Это противоречит американской традиции и не приведет ни к чему хорошему, рассказывает Ян Рунов.
Барак Обама в интервью телекомпании CBS заявил, что коллапс автомобильной промышленности станет катастрофой в нынешней ситуации и что помощь должна быть оказана на определенных условиях. Компании исчезают, и на их место приходят другие. Это хотя и болезненный, но естественный процесс, и вытаскивать за уши банкротов, на мой взгляд, неверно, говорит Ричард Шелби, сенатор-республиканец из Алабамы. Эти компании испытывают трудности прежде всего потому, что производят не ту продукцию. В автомобильных корпорациях трудятся квалифицированные рабочие, но, видимо, неквалифицированное руководство. Президент профсоюза автомобилестроителей Рон Геттлфингер возмущен тем, что слышны обвинения в адрес непомерных аппетитов профсоюзов, высоких зарплат и разных льгот рабочим автомобильной промышленности. Нет сомнений, что многие компании должны были вовремя исправить свои ошибки, но сейчас дело не в ошибках автомобильных корпораций, а в том, что потребитель не может получить банковскую ссуду на покупку автомобиля, а страдают производители. Я не согласен, что автокорпорациям лучше позволить объявить банкротство ради защиты от кредиторов и реорганизации. Банкротство – это худший путь для нашей промышленности, потому что за банкротством по параграфу 11 о реорганизации последует банкротство по параграфу 7, то есть ликвидация. Из-за разногласий вопрос о помощи детройтской тройке может быть отложен до 2009 года, когда решение будет принимать президент Обама. Со временем, как полагают республиканцы, станет очевидной ошибочность и опасность раздачи государственных денег. В связи с этим бывший спикер Конгресса, республиканец Ньют Гингрич, заявил: когда Конгресс дает миллиарды долларов дискредитировавшим себя компаниям, голосовавшие за Обаму 20-летние и 30-летние избиратели увидят, что они стали платить больше налогов, а зарабатывать больше не стали, они могут сильно разочароваться уже к лету будущего года. Администрация Буша дала понять, что не планирует использовать весь пакет 700-миллиардной помощи финансовому сектору. По меньшей мере, половина суммы останется в распоряжении следующей администрации. Пусть Обама решает, как распределить следующие 350 миллиардов долларов.
В то время как законодатели намерены определить судьбу автомобильного Детройта, американские экономисты все скептичнее оценивают экономическую ситуацию. Согласно опросу, проведенному Федеральным резервным банком Нью-Йорка, эксперты считают, что США находится в глубоком экономическом спаде, который начался прошлой весной и продлится, по крайней мере, до будущего лета. Такой прогноз – одно из свидетельств того, что беспрецедентные меры экономического и финансового стимулирования, предпринимающиеся Вашингтоном уже больше полугода, не дают результатов. Как это можно объяснить? Я задал этот вопрос директору научного общества «Атлас» Эдварду Хаджинсу. Дело в том, что проблемы, с которыми столкнулась экономика, слишком глубоки, их невозможно нейтрализовать временными поверхностными мерами, которыми и являются многомиллиардные впрыскивания капитала. Глубинная причина того, что сейчас происходит, заключается в том, что и США, и весь мир жил в последние годы непосредством. Это произошло благодаря очень сходным действиям Федеральной резервной системы и центральных банков других стран, вбрасывавших капитал, чтобы справиться с рецессией первого-второго года, возникшей после того, как лопнул интернетный пузырь. Дешевый кредит, доступный повсюду, включая развивающиеся страны, Россию, помог взвинтить цены на недвижимость, природные ресурсы до небывалых ненормальных уровней. Когда выяснилось, что эти цены абсурдны, что эти кредиты возвратить невозможно, а первым салом стало крушение рынка рискованных ипотечных кредитов США, кредитная пирамида посыпалась. И этот процесс далеко не закончился. Что сейчас пытается сделать правительство многих стран? Они вновь удешевляют кредит, пытаясь поддержать дешевыми деньгами сдувающийся пузырь. Это те же самые правительства, которые способствовали созданию проблемы. Такой подход вряд ли, на мой взгляд, улучшит положение. Какой в таком случае вывод? Стоит ли нам всем ждать худшего? Я опасаюсь, что эти меры в недалеком будущем могут очень негативно отразиться на экономической ситуации. Конгресс и Белый дом с их планами помощи экономике игнорируют недавний опыт. Пытаясь помочь одной индустрии или желая предотвратить рецессию, они своими действиями вызывают результаты, которых они не ожидали. Если они не позволят рыночным силам самим найти выход из этого кризиса, если они начнут двигаться по пути государственного вмешательства в рынки, мы можем повторить европейский опыт 60-70-х годов, то есть ничтожный экономический рост, ничтожный рост благосостояния, высокая безработица, застой на фондовых биржах. И такая ситуация в Европе продолжалась вплоть до 80-х годов, когда европейцы стали больше доверять рыночным силам. Это прогнозы американского экономиста Эдварда Хадженса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Слушайте вторую часть калейдоскопа американских событий в завершении этого 30-минутного отрезка эфира «Радио Свобода». А я продолжаю зачитывать сообщения слушателей, которая вспоминает примеры журналистского мужества. Александр из Сызрани вспоминает Аркадия Романовича Галинского, истинного гения спортивной журналистки, который предпочел славе мужественную борьбу за высшую чистоту, нравственность и благородство отечественного спорта. Как известно, лес в Москве и ближнем Подмосковье – это больше, чем наше здоровье. Тем, кто это не понимает, я бы сам лично оторвал руки и ноги подписи Сан Саныч, судя по всему, вспоминающий тем самым Михаила Бекетова, главного редактора «Химкинской правды», на которого было совершено нападение. И Бекетов был жестоко избит, дело было на прошлой неделе, вплоть до того, что ему после нескольких операций ампутировали ногу. Вернемся к сообщениям слушателям чуть погодя, поскольку ко мне в студии присоединился Марк Крутов. Он сегодня ведущий программы «Свобода в 9». Она выйдет в эфир примерно через полчаса. Приветствую, коллега.
Доброе утро, Дмитрий. И расследование избиения журналиста Михаила Бекетова мы тоже будем сегодня обсуждать в нашей программе. Ну а главная тема – это процесс по делу об убийстве Анны Политковской, где сегодня будут отобраны присяжные. И эту тему мы обсудим в прямом эфире с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым. Ну а кроме этого, беседа с известным экспертом и политологом Александром Гариным о путях выхода из мирового финансового кризиса по следам саммита G20 в Вашингтоне и репортаж нашего корреспондента из Екатеринбурга, где справляет свой первый день рождения уникальный проект «Телефонная газета для слепых».
Все ясно, спасибо, Марк. До встречи в выпуске новостей спорта. 8:30 московское время. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском селе Кантышево обстрелян дом судебного пристава. Жертв и пострадавших нет, сообщили в правоохранительных органах республики. До этого в станице Троицкой была обстреляна военная колонна. Ранено 2 местных жителя. В Московском окружном военном суде сегодня начинается отбор присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Накануне суд решил, что процесс будет открытым. На этом настаивали как защита, так и обвинение. На скамье подсудимых 4 человека. Суд в Чите не стал ограничивать 15 декабря Михаилу Ходорковскому срок ознакомления с материалами нового дела против него, однако к этой дате должны завершить знакомство с делом адвоката обвиняемого. В Женеве сегодня, как ожидается, возобновятся переговоры между Россией и Грузией. Грузинская делегация заявила, что намерена поднять на встрече вопрос о полном выводе российских войск из зоны конфликта и их замене международными силами. Правозащитная организация «Международная амнистия» заявила, что в буферных зонах у Южной Осетии царит беззаконие, грабежи, стрельба, взрывы и похищения. ООН предупреждает о продолжающемся росте объемов выбросов вредных веществ в атмосферу, несмотря на действия Киотского протокола, призванного их ограничить. В 40 промышленно развитых странах за период с 2000 по 2006 год этот показатель увеличился на 2%, в странах бывшего СССР и в Восточной Европе на 7%. Избранный президент США Барак Обама провел в Чикаго встречу со своим бывшим соперником, республиканцем Джоном Маккейном. Оба политика заявили, что демократы и республиканцы будут сообща искать пути выхода из экономического кризиса. Пекин не планирует отправлять в Афганистан своих военнослужащих для участия в миссии международной коалиции. Об этом заявил министр иностранных дел Китая в интервью китайским средствам массовой информации. Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит вопрос об избрании нового председателя парламента. Об этом в понедельник вечером сообщил вице-спикер Рады Александр Лавринович.
Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге утром и днем сегодня снег ожидается. Температура около ноля, на дорогах гололедица. В Москве небольшой снег тоже ожидается. Тоже гололедица вполне вероятно. Температура в городе 0-2, по области -4, +1. Возвращаемся к трагической судьбе Михаила Бекетова. Союз журналистов России требует от властей расследовать нападение на главного редактора «Химкинской правды». Он был жестоко избит на прошлой неделе, напоминаю. И, по словам коллег, больше суток Бекетов оставался без медицинской помощи, перенес несколько операций, вплоть до того, что ему ампутировали ногу. Продолжит тему Вера Володина.
Коллеги Михаила, требующие найти исполнителей и заказчиков нападения, собирают подписи под обращением к президенту России с просьбой проконтролировать ход расследования. В поддержку Михаила на будущей неделе в Химках должен пройти митинг. А сегодня активисты движения защиты химкинского леса помогают врачам. Предстоит очередная операция и необходимы доноры крови, рассказала Алла Чернышова.
Михаилу Бекетову срочно нужна донорская кровь. Первая группа резус положительная, но можно сдать любую кровь, поскольку если это не та группа, то она может быть обменена просто на другую в банке крови. Те, кто готов стать донором, могут позвонить по телефону 8495-621-9160. Это станция переливания крови НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Пока коллегам Михаила неизвестны никакие результаты расследования.
Сейчас мы знаем, что возбуждено уголовное дело, но поскольку этим занимается подмосковная химкинская прокуратура и милиция, у нас нет доверия к ним, и поэтому мы сейчас собираем на сайте www.ecmo.ru подписи под обращением к президенту. Мы требуем от президента взять дело о нападении на Бекетова под свой личный контроль.
Что вы скажете? Смотрите, несколько нападений. Многие склонны как-то связывать это в нечто единое. Как вам кажется?
Ну,
это...
конечно, у нас нет каких-то таких подозрений, что это там кто-то работает специально. То мы действительно можем констатировать, что нападения на общественных активистов в последнее время участились, и мы намерены привлечь внимание общественности к этой проблеме.
В пресс-конференции по фактам бандитского нападения на лидеров общественно-профсоюзных движений будут участвовать также Сергей Федотов и Алексей Этманов, пережившие нападение на прошлой неделе. Союз журналистов России распространил заявление с требованием скорейшего расследования избиения редактора газеты «Химкинская правда». Как в Химках реагируют на происходящее, рассказала Алла Чернышова.
29-е заявлен митинг в поддержку Михаила Бекетова. Мы намерены в нем участвовать. Организатором выступает организация «Левый фронт». Они подают заявку, но также мы надеемся, что примут участие самые разные слои населения города Химки, также журналисты, экологи. Потому что Михаил Бекетов занимался в том числе и защитой химкинского леса. На этом митинге мы потребуем от тех, кто расследует это преступление, потребуем, чтобы нашли виновных, и виновные понесли наказание.
Есть ли какая-то реакция вот на уровне химкинской прессы? У вас есть телевидение, газеты, что-то об этом пишут?
Совершенно эту тему игнорируют, как будто ее нет. Те средства массовой информации, которые, в общем-то, принадлежат химкинской администрации, они вот эту тему замалчивают. Хотя это, в общем-то, бессмысленно, потому что все жители Химок и так уже все знают.
Состояние журналиста по-прежнему тяжелое. Врачи сделали уже несколько операций. Благодаря департаменту здравоохранения столицы, в который обратился депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, Михаилу удалось перевести из химкинской больницы в НИИ Склифосовского. Напомню, Михаил был найден с тяжелейшими травмами в бессознательном состоянии во дворе своего дома 13 ноября. Он известен известен как оппозиционный журналист, публиковавший в своей газете разоблачительные статьи про чиновников районной администрации и активно боровшийся за Химкинский лес, которому угрожает вырубка в связи со строительством скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Дай бог здоровья Михаилу Бекетову. А накануне примеры журналистского мужества вспоминали жители Санкт-Петербурга по просьбе корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Никаких, вообще никаких. Но сейчас фамилии не придут, наверное, в голову. Вот те, кто работали в Сербии, по Черногории, Бакусова были репортажи российского телевидения. По Литковскому знаю, что суд начинается, но я не очень была поклонницей ее. Ну, мужество, конечно, что там говорить. Да они все эти специальные корреспонденты, они работают в таких точках, преклоняться можно.
Не знаю, не соображу.
Не знаю, может, в горячих точках журналисты. Они же там рискуют тоже наравне, почти как солдаты. А так, не знаю, если там не боятся что-то такое раскрыть серьезное, когда все покрыто тайной, дают совсем другую информацию.
Ну, много, я не помню фамилии. Вот журналисты погибли в 93-м в Москве. Ну, и те, которые в этих точках опасных. А так сколько в пулю попадает, сколько угодно. А уж что у них опасная работа, да это говорить нечего. Грозят на каждом шагу, это нужно быть мужественным. Невзоров вот рассказывал, что он живет каждый день, как последний, когда он был моложе. А сейчас он живет, как первый.
Когда они сами под пулями, недавние события в Грузии, в Абхазии, там тоже были журналисты, тоже, которые оказались заложниками в этой ситуации и страдали точно так же, как мирные жители.
Наверное, никаких. Я не могу это назвать мужеством, это его работа.
Никаких.
Ой, вы знаете, у меня голова так забита другими проблемами.
Левитан больше вряд ли, но это очень давно уж. Последние годы что-то не сказал бы.
Никаких. Считаю, что лезете туда, куда не надо.
Даже не могу ничего сообразить. Журналистского мужества нет, не знаю.
Ну, вот Анна Политковская, например. Человек, который, в общем-то, делал свое дело. Даже тяжело говорить об этом, то, что произошло. Это если человека убили, значит, наверное, он делал что-то хорошее в нашей стране.
Ну, не знаю.
Честно говоря, я ничего не знаю про это.
Ну, где-нибудь в этих, ну, типа Чечня, там, Афганистан, те журналисты, которые там работают, мне кажется, это журналистское мужество.
Так, я на скидку сразу не отвечу.
Ну, там, начиная с Некрасова, там.
Например, это самоотверженное расследование, проводившееся Анной Политковской по поводу дел в Чечне. Кроме того, там, Юлия Латынина ведет замечательные передачи о той же Чечне.
Журналистского мужества? Ой, даже не знаю, я затрудняюсь сказать.
Ну, если только из СМИ, последняя Политковская, те, кто погибли.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие примеры журналистского мужества вы знаете. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На очереди выпуск новостей науки, из которого вы, в частности, узнаете о том, что в Тире археологи нашли финикийское захоронение. Рассказывает Ольга Орлова.
Исследователи из Технологического университета Гетеборга создали на основе ДНК тончайшее оптоволокно. В природе молекулы, способные передавать свет, так называемые хромофоры, встречаются у водорослей. Хромофоры соединяются в цепочку, по которой фотоны передаются клеткам, накапливающим солнечную энергию. Ученые использовали спираль ДНК как основу, на которой разместили хромофоры. Получившееся оптоволокно имеет диаметр несколько нанометров. На сегодня оно передает около 30% поступивших на вход фотонов. Ученые считают, что подобное оптоволокно найдет широкое применение при создании оптических компьютеров и солнечных батарей нового поколения. Ливанские и испанские археологи при раскопках в городе Тире обнаружили древнее финикийское захоронение. По оценке ученых, захоронению почти 3000 лет. В процессе раскопок было найдено более 100 глиняных сосудов, в которых после кремации финикийцы хоронили кости умерших. Археологи считают, что это открытие поможет тем ученым, которые исследуют процесс колонизации финикийцами побережья Средиземноморья. Начиная с 1500 года до нашей эры, в течение тысячелетия финикийцы основали свои колонии в Испании, Италии и Тунисе. Финские ученые из университетов Тампере и Хельсинки исследовали возможные последствия воздействия наночастиц на культуры живых клеток. Так, во время эксперимента Фуллерены сферические наночастицы, состоящие из углерода, не нанесли клеткам никакого вреда. На клетки также никак не повлияла галловая кислота, которая встречается в дубовой коре и чае. Однако, когда на клетки одновременно воздействовали фуллеренами и галловой кислотой, возникли структуры, которые проникли сквозь мембрану живых клеток, что и привело их к гибели. Теперь ученые подчеркивают, что пока мы очень мало знаем о воздействии наночастиц на живые организмы, и в этом направлении необходимо сосредоточить значительные усилия. Германские психологи из университета Вёрцбурга попытались разобраться, каких насекомых люди боятся больше всего. 70 испытуемым были предложены фотографии пауков, ос, пчел, жуков, бабочек и мотыльков. Оказалось, что люди во много раз чаще боятся пауков, чем других насекомых. Обычно это объясняют тем, что пауки могут быть ядовиты, но психологи заметили, что было бы гораздо естественнее бояться пчел или ос, поскольку пауки, обитающие в умеренной климатической зоне, как правило, совершенно безопасны. Опасны. Возможно, такой стереотип сформировался в средние века во времена чумных эпидемий, когда считалось, что пауки и другие ползающие насекомые являются переносчиками болезни.
Выпуск новостей науки подготовила и представила Ольга Орлова. Культурным событием в Москву впервые привезли выставку Уильяма Тёрнера. В экспозицию Музея изобразительных искусств имени Пушкина вошло более 100 произведений этого великого английского пейзажиста. Все произведения предоставлены лондонской галереей Тейт Бриттон. С подробностями Лиля Пальвелева.
Московская выставка Тёрнера долгожданная. О ней, как о главном событии этого сезона, Музей изобразительных искусств объявлял уже прошедшей весной, когда окончательно стало ясно, несмотря на все шероховатости во взаимоотношениях между двумя странами, этот проект все-таки состоится. Как и планировалось, он будет приурочен к традиционным декабрьским вечерам музея. Его директор Ирина Антонова подчеркивает, прежде в России можно было увидеть только отдельные картины Тёрнера на сборных выставках. Да и вообще английское искусство в стране знают в основном понаслышке. Впрочем, в других музеях мира британские художники тоже представлены скудно.
Вне Великобритании не так часто встретишь большие коллекции искусства из этой страны. Так исторически сложилось. И в России тоже у нас огромные коллекции французских художников, итальянских, фламандских, но гораздо более скромно представлено искусство в Великобритании. И в этом плане любая выставка из Великобритании представляет для нас большой интерес.
Но уж если это выставка Тёрнера, тем более, недаром ее сопровождает большая образовательная программа. Вплоть до февраля ведущие британские искусствоведы выступят в стенах музея на Волхонке с лекциями о Тёрнере. Впрочем, даже просто пришедший на выставку посетитель не останется без подсказок. Каждую картину сопровождает подробный комментарий. Так рядом с шедевром с длинным названием «Снежная буря», пароход выходит из гавани, подавая сигналы на мелководье и измеряя глубину лотом, читаем такой текст. В 1842 году в Академии художеств картина подверглась всеобщей критике. Была напечатана извительная статья. Ранее этот господин писал сливками, шоколадом, желтком, а то и смородиновым желе. Сейчас же он пустил в ход все, что было на кухне. Где находится пароход, где заканчивается гавань, где эти самые сигнальные огни, злорадствовал критик, не понимавший, что художник опередил свое время. Его находки в передаче световоздушной среды много позже станут разрабатывать импрессионисты. Говорит куратор выставки с российской стороны Анна Познанская.
Тёрнер – это прекрасный образец экстраординарной личности, которая не вписывается в историю искусства. Это не такой художник, который очевиден с первого взгляда, несмотря на то, что вас, конечно, поразят его полотна, но он требует более глубокого погружения. И под этим прекрасным блестящим верхним слоем есть еще очень много различных других глубинных слоев и аспектов.
У живописи Тёрнера удивительный эффект – написанные в XIX веке картины оставляют ощущение только что созданных, влажных, словно залитых морской водой, без которой редкий его пейзаж обходился. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в российской столице. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите не стал ограничивать 15 декабря Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву срок ознакомления с материалами нового дела. В Московском окружном военном суде сегодня начинается отбор присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки Анны Политковской. Репортеры «Без границ» и Комитет в защиту журналистов возмущены нападением на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. В Женеве сегодня, как ожидается, возобновятся переговоры между Россией и Грузией. Таковы лишь некоторые темы очередного выпуска новостей. Радио «Свобода», который выйдет в эфир в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Восемь часов 47 минут в Москве завершает этот отрезок утреннего эфира «Калейдоскоп американских событий. Часть вторая».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему пример Барака Обамы вдохновляет далеко не всех афроамериканцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Хиллари Клинтон готова возглавить внешнеполитическое ведомство в кабинете Барака Обамы. Об этом сообщила в понедельник британская газета «Гардиан». Это сообщение широко цитируется американскими средствами информации, несмотря на то, что пока никто формально не подтвердил сообщение о том, что пост госсекретаря был предложен Хиллари Клинтон. Знатоки вашингтонской политической кухни говорят, что серьезным препятствием на пути дипломатической карьеры сенатора от штата Нью-Йорк могут стать обширные деловые связи ее супруга, который за 8 лет, прошедшие после ухода его из Белого дома, получил около 500 миллионов долларов пожертвований для своего благотворительного фонда. Часть этих пожертвований от правительств ближневосточных стран. Мало того, известно, что Билл Клинтон не чурался контактов и с правительствами Казахстана и Китая, критикуемых за нарушение прав человека. Тезис конфликта интересов может стать сильным аргументом противников назначения Хиллари Клинтон на пост госсекретаря. Впервые в истории страны спекуляция билетами может быть отнесена к разряду уголовных преступлений, если будет одобрен законопроект, предлагаемый сенатором от Калифорнии Дайаной Фейнстин. Она предлагает наказать 100-тысячным штрафом и годом тюремного заключения тех, кто попытается перепродать пригласительные билеты на инаугурацию Барака Обамы. «Процедура приведения президента к присяге – один из самых важных ритуалов нашей демократической системы», – заявила сенатор. «Возможность стать свидетелем этого события не должна быть предметом купли-продажи». Но она может стать предметом розыгрыша в лотерею. Именно так, ввиду небывалого спроса, намерены распределить большую часть из 240 тысяч бесплатных приглашений американские законодатели, которые получат эти приглашения незадолго до церемонии от Белого дома. Между тем, пригласительные билеты уже предлагаются на интернетных аукционах по цене от 1500 долларов и выше. Исторический факт победы на президентских выборах афроамериканца может, как ни парадоксально, оказаться более значимым в глазах белого большинства, чем в глазах афроамериканцев, многие из которых не рассматривают пример Барака Обамы как образец для подражания, рассказывает Владимир Морозов.
Победа Барака Обамы на президентских выборах продолжает оставаться сенсацией, особенно в семьях афроамериканцев. Когда Барак Обама выступает по телевизору, сын кричит: «Мама, мама, иди сюда!» И мы все сбегаемся смотреть. Но первые восторги проходят, а жизнь продолжается. Какие выводы делает молодежь из победы Барака Обамы? Его пример показывает, что быть отличником в школе – это не стыдно. Мне больше не нужно торчать на углу с пацанами. Я могу зарыться в книге и добиться успеха, и, может быть, стать президентом или сенатором. Очень хорошо. Но должность президента одна на всю страну, а сенаторов, хотя и побольше, но тоже всего 100 человек. И, строго говоря, до той же мысли зарыться в книге и добиться успеха можно было додуматься и до победы Барака Обамы. Как это сделал, например, афроамериканец Джером Стрикленд. Он голосовал за Обаму и рад его победе. Но, говорит Джером, мне не нужен никакой пример для подражания. Я любил музыку, учился, не гнушался никаким трудом, вкалывал в две смены. И я добился своего. Теперь я диджей на радиостанции V103 в городе Атланта. У наших родителей был Мартин Лютер Кинг. Он дал им надежду и веру в будущее. А Барак Обама — это герой для нас. Но одной надежды мало, говорит психолог Стэнфордского университета Дэвид Спигл. Что толку стоять перед холодильником и с жаром молиться, чтобы Всевышний заполнил его продуктами? Если надежда становится пустой фантазией, то она может не помочь вам, а навредить. Надежда приносит плоды только тогда, когда она подкреплена работой и когда она реалистична. Ту же мысль внушает своим подопечным социолог Карла Стокер, которая работает с афроамериканскими подростками. «Да, — говорит она, — Барак Обама широко распахнул перед ними дверь, но войти в нее и идти дальше люди должны сами. Куда они пойдут?» Конечно, признает Стокер, победа Обамы на выборах еще не означает, что страна покончила с расизмом. Но дело не столько в расизме, сколько в глубоких социальных проблемах афроамериканской семьи, о чем не раз говорил и сам Барак Обама во время избирательной кампании. Трудно объяснить расизмом, например, тот факт, что во многих семьях дети растут без отцов. По результатам обследования, проведенного американским социологическим журналом, более 20% чернокожих, родившихся с 1965 по 1969 год, к своим 30 годам успели побывать в тюрьме. У белых та же доля 3%.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Восемь часов 53 минуты московского времени подходит к концу программа «Время свободы». Я приветствую студию Михаила Шевелева. Мы за оставшееся время сейчас акцентируем внимание слушателей на наиболее интересных, на наш взгляд, публикациях.
Мы предпримем такую попытку. Доброе утро, Дима. О чем пишут сегодняшние российские газеты? В центре внимания российской прессы, по крайней мере, федеральной, и это понятно, она всегда акцентирует свое внимание на больших стратегических, геополитических и социоэкономических проблемах. Сегодня в центре ее внимания заявление вице-премьера Игоря Шувалова, которое он сделал на саммите глав правительств стран СНГ в Кишиневе. Наиболее подробно об этом можно прочитать в российской газете. Там много высказываний по поводу состояния экономики, перспектив СНГ и отдельных стран СНГ в условиях нынешнего кризиса. Главное, что выделяет российская газета и другие издания, пишущие на эту тему, это мысль Игоря Шувалова о том, что нефть следовало бы продавать за рубли. Много комментариев на тему о том, как соотносится эта идея с идеей девальвации рубля, будь то плавной или резкой, а с тем, что рубль теряет очень многое по отношению к основным валютам мира, евро и доллару. Наиболее подробно об этом в российской газете. Подробности во многих других изданиях. Еще одна достаточно частная, но показательная история. Сегодня отличилась «Комсомольская правда». Она вернулась к истории солдата Андрея Сычева. Напомним нашим слушателям, что речь идет о призывнике, который, к сожалению, в рядах российских вооруженных сил стал инвалидом. Достаточно громкая история, немного писалась в тот момент, когда Андрей Сычев потерял здоровье на военной службе. Как потом некоторые уже несуществующие политические силы пытались использовать его в предвыборной кампании. Вот теперь «Комсомольская правда» вернулась к судьбе этого солдата и сообщает своим читателям, что по-прежнему там все складывается не очень гладко. Андрею Сычеву отказывают в операции, которая ему жизненно необходима. Кто отказывает, почему, на каких основаниях, как он сам и его семья на это реагируют, эти подробности можно прочитать в «Комсомольской правде». Мы можем только констатировать, что как судьба Андрея Сычева складывалась не просто, так она и продолжает складываться не просто при разных министрах обороны. И, наконец, все агентства – это информационная новость, но можно не сомневаться о том, что завтра мы прочитаем по этому поводу подробные комментарии в российской прессе. Это вчерашнее заявление Юрия Лужкова, которое он сделал в премьерной программе Владимира Владимировича Познера на Первом канале, которая так и называется «Познер». Напомним, что это та программа, которая выходит вместо программы «Времена» и будет теперь, будем надеяться, выходить долго. Так вот, в премьерной программе Владимира Познера «Познер» Юрий Лужков сделал сенсационное заявление, которое сегодня цитируют все. Он заявил, что он высказывается за возвращение принципа выборности глав регионов. Тем самым он поддержал робкие высказывания до него в пользу такой нормы и вступил в прямую конфронтацию, например, со спикером Государственной Думы Борисом Грызловым, который недавно подтвердил, что возглавляемая им партия «Единая Россия» возвращаться к выборности губернаторов не намерена. Юрий Лужков сегодня занял твердую позицию, об этом можно прочитать в сводках агентств, и любопытные, надеюсь, дождутся комментариев федеральной прессы.
Спасибо, Михаил. Судя по всему, широкий отклик нашли и последние события, связанные с Михаилом Бекетовым, главным редактором «Химкинской правды», который тоже, как и...
Здесь есть и читательский интерес, и здесь, безусловно, есть профессиональная солидарность. Газеты идут навстречу читательскому интересу. Журналисты, которые об этом пишут, безусловно, поддерживают коллегу, потому что на фоне того, что отношение к журналистам, отношение к принципу свободы слова вообще вещь, заслуживающая отдельного обсуждения, но то, что произошло с Михаилом Бекетовым, это такой химически чистый случай, поэтому все газеты внимательно следят за его судьбой. Напомним, что речь идет о главном редакторе издания «Химкинская правда», который неоднократно выступал против местных химкинских властей, против злоупотреблений, коррупции. Например, при переносе памятника участникам Великой Отечественной войны или при прокладке трассы Москва-Санкт-Петербург, которая пройдет через территорию города Химки. И результатом этого стало то, что в его адрес сначала раздались угрозы, а затем на него было совершено нападение 3 дня назад, в результате которого он оказался в реанимации местной больницы, оттуда был переведен в институт Склифосовского с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, и сейчас врачи борются за его жизнь. Нет ни одного, без преувеличения, российского издания любых взглядов левых, правых, центристских, официозных, которое не следит за судьбой Михаила Бекетова и не делает это сочувственно.
Ну а Союз журналистов России требует от властей расследовать нападение на Михаила Бекетова. Спасибо Михаилу Шевелеву. Мы завершаем программу «Время свободы». В прямом эфире сегодня работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Спасибо за активность и внимание.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».